Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Премьер-министр Владимир Путин потребовал в течение месяца рассмотреть все предложения писателей, с которыми он встречался накануне, в частности, по вопросам творческих союзов и использования интеллектуального труда на телевидении. Вы знаете, я вчера встречался с группой ведущих российских писателей, и разговор был очень предметным, и по его итогам мной сформулирован ряд поручений различным министерствам и ведомствам, сказал Путин на заседании президиума правительства в четверг. Напомню, что во встрече принимали участие Андрей Битов, Александр Кабаков, Сергей Лукьяненко, Валентин Распутин, Татьяна Устинова, Юрий Поляков, Алексей Иванов, Алексей Варламов, Александр Архангельский и Олеся Николаева. Писатели Дмитрий Быков, Захар Прилепин и Людмила Улицкая отказались прийти на встречу. Разговор российских писателей с премьер-министром Путиным, состоявшийся в день его рождения, мы обсуждаем с одним из участников встречи, главным редактором литературной газеты Юрием Поляковым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
Как было организовано вчерашнее мероприятие? Когда вы получили приглашение? Когда узнали о том, кто будет вместе с вами в нем участвовать?
Ну, я узнал о том, что будет эта встреча. Где-то, наверное, в среду, на прошлой неделе. Вот. А где-то к концу недели было уже известно, что вот такие будут писатели. Там еще должен был быть Денис Гуцко, но у него заболел, там отравился сын. Вот, он не смог приехать из Ростова, по-моему. Вот. Прилепин, насколько я знаю, не приглашали. Это он как бы отказался от мероприятие, на которое его никто не приглашал. Вот. А так вот все, кто должен был быть, были.
Поэт Андрей Дементьев, бывший главный редактор журнала «Юность», помнит давнюю традицию подобных встреч.
Это идет с старых времен Советского Союза, когда встречались с руководителем партии правительства писатели. Это было довольно частое явление. Я посмотрел по печати эту встречу. Должен сказать, что мне, конечно, бы хотелось, чтобы там разговор шел несколько более углубленный в отношении читателя, в отношении ситуации с книгами, потому что книги в России дорогие, книг издается много, издают хорошо. Большинство наших традиционных читателей, которые со времен Советского Союза, это люди уже не молодые, не по карману покупать книги. Поэтому надо как-то решить проблему государственных издательств. В советское время, когда я был молодой еще, в издательствах центральных, московских, существовали дотации на то, чтобы издавать убыточные книги молодых, начинающих, потому что тиражи маленькие, их еще никто не знает, а издаваться им надо.
Вот сегодня премьер-министр упомянул вопросы земли, собственности, творческих союзов, интеллектуального труда в прессе. Какие вопросы удалось поднять вам лично, вопрос Юрию Полякову?
Ну, я затронул ряд вопросов. Ну, прежде всего, кстати говоря, по поводу государственных издательств. Где-то, наверное, больше, ну, около 2 лет назад я на Совете по культуре как раз поднял вопрос о необходимости хотя бы одного эталонного государственного издательства, которое бы помогало молодым дебютировать, старикам, так сказать, писателям достойно, в общем, как-то завершить вот свой творческий, так сказать, значит, вот свою биографию творческую. И как раз вот тогда Путин принял решение и дал распоряжение начать возрождение издательства художественной литературы, которое было совершенно, так сказать, погублено в 90-е годы нерадивыми руководителями. Вот. И, в общем-то, оно сейчас начало подниматься уже, вот стало выпускать, так сказать, книги, в том числе и вот переводные с языков народов России и СНГ. Вот. Затем я поднял вопрос, вот, который до сих пор не решается, я о нем говорил в свое время и на Совете по культуре, это вопрос о, значит, законе о творческой деятельности и творческих союзах. Потому что на сегодняшний день по своему статусу творческие союзы, они приравниваются, там, ну, скажем, к обществу любителей морских свинок, понимаете? А все-таки я считаю, что творческие организации для нашей страны, для нашего вот социума, это все-таки особые организации, и их должен, их жизнь их должен, в общем-то, регулировать, скажем, так сказать, обеспечивать специальный закон. Вот. И из-за отсутствия этого закона очень много вот путаницы и с собственностью, и с, вот, с авторским правом там, и так далее. Вот этот вопрос я поднял. Я также передал президенту и попросил его познакомиться с обращением руководителей союзов писателей Казахстана, Азербайджана, Армении, еще, Молдовы, еще, так сказать, ряда союзов, которые оказались выброшены из Международного Литфонда, который они же и основали в 91-м году. То есть они организации-учредители. Был с помощью, так сказать, подтасовок и юридических, так сказать, хитростей переписан устав, и те союзы, которые организовывали вот Международный Литфонд, оказались из него вышвырнуты. Я считаю, что это, в общем-то, нанесло очень серьезный вред вот такому, так сказать, все-таки консолидации культурных сил на постсоветском пространстве. Они об этом пишут. Письмо очень горькое. Оно вышло у нас на первой полосе под шапкой «Мы не посторонние». Кстати, за день до нас это же обращение в чуть сокращенном виде опубликовала «Новая газета». Вот, они туда, так сказать, обратились. Вот, и нам, по-моему, премьер очень, так сказать, озаботился вот этим, так сказать, таким попранием, в общем-то, и здравого смысла, и прав, так сказать, писателей СНГ во имя, в общем-то, обогащения кучки каких-то дельцов, совершенно не имеющих отношения к литературе. Вот. Кроме того, я говорил о судьбе толстых журналов, продолжив тему, которую начал Валентин Распутин. Он первый высказал, вот, он вообще первый выступал и озаботился судьбой журналов. И я на вопрос премьера, значит, а каким образом можно помочь журналам и той же литературной газете, которая по своему, в общем-то, так сказать, статусу, в общем, тот же толстый журнал, только выходящий 4 раза в месяц. Я сказал, что у нас в стране более 100 тысяч библиотек, и если хотя бы половина из них будут подписаны вот с помощью бюджета на толстые журналы, литературную газету, то дальше уже, так сказать, они разберутся сами. Другое дело, что это перед толстыми журналами на нашей литературной газете, конечно, будет ставить уже совершенно другие задачи, потому что сейчас, когда у журнала тираж 3-5 тысяч, так сказать, он, в общем, как-то издается вроде как для своих, для какой-то узкой тусовки, а все-таки широкий читатель, вот, это уже серьезно. Вот. Кроме того, я продолжу тему, которую начал в своем выступлении, значит, Андрей Георгиевич Битов. Это из той ситуации в Переделкино. И, в общем-то, высказал опасения, как бы это заповедная, так сказать, территория, где находится музей Пастернака и Акуджавы, вот, и где там творчество знаменитое находится, как бы она не превратилась в такой заурядный, унылый, строго охраняемый очередной элитный поселок. Вот. И, так сказать, писатели, в общем, может быть, потеряны для писателей. Там тоже в основе такие махинации, так сказать, законом. Вот. У нас, к сожалению, наш сегодняшний закон, вот, он служит тем, у кого больше денег и больше, так сказать, вот, нахальства. И, в общем, мне показалось, что Путин, в общем-то, озаботился этой проблемой, потому что, действительно, Переделкино – это уникальная вот такая территория заповедная. Ну и, конечно, я говорил о приближающемся 180-летии литературной газеты. Это старейшее издание в стране. Вот. И, ну и сказал, что, говорю, Владимир Владимирович, вот вы, говорит, с советским спортом встречались с коллективом на юбилей советского спорта. Неужели не встретитесь с литературной газетой, которой 180 лет? Вот. И премьер заверил, что он обязательно встретится с коллективом Литгазет, тем более, что разговор с писателями, как он сам сказал, в завершении ему очень понравился.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Разговор российских писателей с премьер-министром Путиным, состоявшийся в день его рождения, мы обсуждаем с одним из участников встречи, главным редактором литературной газеты Юрием Поляковым. Он у нас на прямой телефонной связи. Писатель Дмитрий Быков, заместитель главного редактора журнала «Огонек», заранее почувствовал ложность ситуации.
Одно дело прийти поговорить, другое дело прийти поздравить. Казалось бы, ПП, да, писатели пришли поговорить. а ППТ писатели поздравляют Путина, аббревиатура та же, а смысл другой. На день рождения обычно зовут ближайших друзей. Я, во всяком случае, так делаю, и думаю, что и все. Я не чувствую себя ближайшим. Мне кажется, с моей стороны было бы бестактно прийти туда и высказывать какие-то там пожелания, предложения. Это, по-моему, неправильно. А личных просьб у меня нет. Так что здесь не так все однозначно, но мне кажется, что для этого можно было бы найти другой день. Другой по целому ряду причин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что разговор российских писателей с премьер-министром Путиным, состоявшийся в день его рождения, мы обсуждаем с одним из участников встречи, главным редактором литературной газеты Юрием Поляковым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Время разбрасывать камни, время собирать камни. Встреча Путина с писателем – это не есть ли повод для того, что данный политик собирается на пенсию и будет собирать и писать мемуары? С такой большой гвардией прикормленных писателей. Спасибо.
Там что-то был разговор про государственные премии еще, вот вы не упомянули вопрос Юрия Полякова.
Что? Ну, у меня не сложилось впечатление, что Путин собирается на, так сказать, отдых. Напротив, он был, как всегда, вот, а я, в общем, будучи членом Совета по культуре, неоднократно вот встречался, и он всегда очень так четко реагирует и вникает в ситуацию, и, скажем, ситуацию с толстыми журналами он вник. Вот. А что касается дня рождения, вы знаете, он, первое, что он сказал, что, говорит, вообще у чиновников, так сказать, нет дня рождения, это обычный рабочий день, я только умоляю вас не превратить. Прощайте это вот в такую в парадную встречу. И, в общем, единственное, что там осталось от дня рождения, это когда все заканчивалось, мы подарили свои книги, вот, значит, и все принимавшие участие, и восьмитомник Чехова «Последнее прижизненное издание Маркса, 1903 год». Вот все, что там было от дня рождения. Остальное было очень серьезно и достаточно такой разговор острый. И надо сказать, что очень остро выступили. Вот, и Битов, он говорил о плачевном положении пен-клуба, вот о том жутком, так сказать, финансовом положении, прочем, в котором наш, так сказать, международный российский пен-клуб находится. Вот, очень сильно выступила Олеся Николаева, она вообще говорила о роли писателей, слова в нашей жизни, в нашей культуре, о том, что вот подмена серьезной литературы, вот такой развлекательной макулатуры, это, в общем, идет, так сказать, разрушение, так сказать, вот, культуры и саморазрушение народа. Вот. А что касается премии, то Путин сказал о том, что я обратил внимание, он говорит, что 3 года подряд не давали писателям государственные премии. Вот, что, в общем, это неправильно. Конечно, надо так, в общем, отрегулировать вот эти, так сказать, эту премию, чтобы каждый год обязательно писатель вот, получал государственную премию. Ну, это правильно, так всегда было. И, в общем, эти какие-то такие забвения писателей, в общем, оно на пользу не идет. Вот так что вот о премиях вот такое говорили. Очень много говорили о том, что нет на телевидении, на центральных каналах, нет литературных передач, что, так сказать, возвращать к чтению, приучать к чтению, пропагандировать хорошую литературу, не имея на телевидении фактически передач о книге и о литературе, невозможно. Это об этом сказали практически все. Вот. Интересно, между прочим, такую мысль высказал Александр Архангельский. Он сказал, что вот во многих странах есть такой совет, состоящий из представителей разных направлений литературы, который по итогам года рекомендует вот какой-то список книг для направления их в библиотеки, прежде всего библиотеки вот сельские и малых городов, куда современная литература не доходит. Об этом, кстати, говорили все с болью, и Путин, так сказать, с этим согласился, что 80%, он сам эту цифру назвал, что 80% вот книг остаются в Москве и в Питере, а на всю остальную Россию остается 20%. Вот, и что вот если будет такой совет, который будет такой списочек согласовывать между собой, чтобы он представлял разные направления нашей литературы, мысли, там, так сказать, в том числе и политической, и эстетической, вот, а потом эти книги, так сказать, смогут в библиотеке получать по льготным там ценам, так сказать, при государственной поддержке, это будет правильно, причем это есть во всех странах. Кстати, более того, вот я был в Дании некоторое время назад, и там мне рассказывали, что у них вообще такая система, что в библиотеках, ну, страна небольшая, но тем не менее в библиотеках фиксируется количество заказов того или иного автора, и потом по итогам года Министерство культуры авторам, в зависимости от того, сколько раз по стране книги были затребованы в библиотеках, выплачивают соответствующие премии. Вот. Но я об этом не успел сказать, но вот это есть, в общем-то. И вот об этом Архангельский, вот, на мой взгляд, хорошо говорил.
Писатель Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», живо интересуется бытом обитателей Кремля.
Как-то меня не звали. Если бы позвали, я бы, конечно, пошла. Во-первых, интересно, как писателю посмотреть на осьминога в аквариуме. А во-вторых, как журналисту уж очень хотелось бы задать некоторые вопросы. Например, Владимир Владимирович, а как вы объясните, что когда Ходорковский сидит в тюрьме, его имущество оказалось у ваших друзей? Кто там у нас отказался? Улицкая? Я не Улицкая, я схожу с удовольствием и вопрос позадаю.
Да, мы слышали, удалось задать Архангельскому вопрос о деле ЮКОСа, о подробинике. Вот об этом напомните нам вопрос Юрию Полякову.
Вы меня спрашиваете, да?
Да.
Да, действительно, значит, вот Архангельский задавал вопрос по поводу возможности помилования, значит, Ходорковского. Значит, на что премьер сказал, что, ну, так сказать, во-первых, люди, о которых вы говорите, ну, он там не только Архангельск, он там называл, и Пичугин, по-моему, да?
Пичугин и Невзлин.
Да. Вот, Невзлин он не назвал, Пичугин он назвал, да, вот, что говорит, что эти люди, так сказать, на них, так сказать, кровь, а они вот связаны, так сказать, с убийствами. Эти люди, это первое, говорит, а второе, говорит, в законе прописано, что, да, он сказал, но при этом, даже несмотря на это, даже люди, так сказать, вот запятнанные такими преступлениями, даже они по закону имеют право на помилование, но ведь там в закон четко прописывают, что они должны, так сказать, признать свою вину и раскаяться. Вот, ни первого, ни второго, так сказать, у фигурантов, так сказать, этого дела нет, поэтому, так сказать, как можно ставить вопрос о помиловании? Вот так вот ответил, значит, премьер на этот вопрос. Вот. И надо сказать, что Архангельский, вот, по моему наблюдению, он сконфузился, он не ожидал, так сказать. Он как-то это в гуманитарную такой плоскость хотел увести, а ему ответили, в общем, что называется, вот, в рамках действующего, как говорится, законодательства. Вот что касается подробинок, то насколько я понял, что как-то это, в общем-то, не совсем эта ситуация была ясна, но сейчас я уж даже сейчас не помню, как там точно был ответ, но, в общем,
что-то все движение наше переборщило.
Ну да, там смысл был такой, что да, возможно, так сказать, движение наше переборщило, что здесь сработали какие-то, так сказать, значит, амбиции, желания заработать политический авторитет, но ведь и Подробинок тоже, так сказать, такую хамскую вот статью написал тоже, наверное, из желания, так сказать, заработать, значит, какие-то, так сказать, очки в своем политическом движении. Так что тут, как говорится, так сказать, коса нашла на камень. Вот. Но у меня лично по ситуации с Подробинок у меня есть своя точка зрения. Вот я еще считаю, что если человек, так сказать, оскорбляет, значит, людей, причем целенаправленно и злостно оскорбляет, так сказать, заслуженных, уважаемых людей, вот, имея какую-то совершенно какую-то клиническую, так сказать, обиду на советскую власть, то он должен быть готов к тому, что эти люди, так сказать, оскорбленные, за свою честь могут, так сказать, вступиться, могут в суде, а могут, так сказать, и пощечину дать. Ну, если ты, так сказать, вот переступаешь какие-то здравый смысл, вот порой какие-то грани здравого смысла, ну, надо быть готовым к тому, что и те, кого ты оскорбил, могут переступить. Вот. Надо думать, когда такие вещи пишешь.
А не бросилось в глаза вам отсутствие писателей поколения ветеранов войны, и маловато что-то женщин оказалось? Татьяна Устинова, да, Олесь?
Да, Николай. Татьяна Устинова. Ну, Татьяна Устинова, скажу, вообще женщин их было мало, но они, конечно, я еще раз сказал, что лучшее выступление, на мой взгляд, это было выступление Олеси Николаевой. Оно было эмоциональное, очень доказательное, вот, очень, так сказать, такое мощное. Ну, а Татьяна Устинова, она, так сказать, вообще, надо сказать, она хлопала по плечу, пыталась, по крайней мере, хлопать по плечу премьера и требовала, чтобы он немедленно снял с работы Фурсенко. На что, так сказать, вот, Путин стал возражать, что, в общем, Фурсенко, так сказать, нормальный, ну, вот, министр, что вряд ли от того, что если его немедленно снять, ситуация и, значит, исправится. Вот. Кстати, Устинова говорила о школьной программе, о необходимости, в общем-то, очень серьезнее относиться к вот, отбору произведений для школьной программы. И о вообще о преподавании говорили почти все. И о том, что вымывание предмета литературы из школьной программы, это наносит очень серьезный и гуманитарный, и нравственный, так сказать, урон вот, молодежи. И что, в общем-то, обязательно надо возвращать сочинение, потому что никакое, так сказать, ЕГЭ не проверит, умеет ли человек связно выражать свои мысли на русском языке. А лучше, чем сочинение, это, так сказать, никакой другой, вот, никакая другая форма проверки показать не может. В этом были все единодушны и вот об этом говорили.
Напомню, что премьер-министр Владимир Путин потребовал в течение месяца рассмотреть все предложения писателей, с которыми он встречался накануне, в частности, по вопросам творческих союзов и использования интеллектуального труда на телевидении. Вы знаете, я вчера встречался с группой ведущих российских писателей. Разговор был очень предметным, и по его итогам мной сформулирован ряд поручений различным министерствам и ведомствам. Это касается вопросов земли, собственности творческих союзов, использования интеллектуального труда в прессе, в том числе на телевидении, сказал Путин. Заседание президиума правительства в четверг. Напомню, что во встрече участвовали Андрей Битов, Александр Кабаков, Сергей Лукьяненко, Валентин Распутин, Татьяна Устинова, Юрий Поляков, Алексей Иванов, Алексей Варламов, Александр Архангельский и Олеся Николаева. Писатели Дмитрий Быков, Захар Прилепин и Людмила Улицкая отказались прийти на эту встречу. Разговор российских писателей с премьер-министром Владимиром Путиным, состоявшийся в день его рождения, мы обсуждаем с одним из участников встречи, главным редактором литературной газеты Юрием Поляковым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кизил-Юртовском районе Дагестана, по предварительным данным, в ходе спецоперации убиты два боевика, которые были блокированы в частном доме селения Киров-Аул. Пока точно неизвестно, сколько боевиков укрывались в доме. При штурме возник пожар. В Ингушетии убит командир группы боевиков, причастных к организации терактов на территории республики. Об этом сообщает Ингушское управление ФСБ. При задержании он открыл огонь и в перестрелке был убит. Предположительно, два человека погибли, когда обрушилась кровля в мартеновском цехе Череповецкого металлургического комбината. Пострадавших, по уточненным данным, двое, один из них в тяжелом состоянии. Аппарат президента Польши Леха Качинского заявил, что Лиссабонский договор о реформе ЕС польский лидер подпишет в субботу днем. Тем самым опровергнуто заявление брата президента Ярослава Качинского о том, что документ не будет подписан в ближайшие дни. Министры иностранных дел стран СНГ на встрече в Кишиневе обсудили повестку дня, открывающегося в пятницу в молдавской столице саммита Содружества независимых государств. При взрыве заминированной машины около индийского посольства в столице Афганистана Кабуле, по последним данным, погибли 17 человек, более 70 были ранены. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы. Нобелевская премия по литературе этого года присуждена немецкой писательнице Герте Мюллер. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман считает, что нет никаких шансов в ближайшие годы подписать окончательное мирное соглашение с палестинцами. Президент Израиля Шимон Перес и находящийся в Иерусалиме посланник США Джордж Митчелл, напротив, высказались за максимально быстрое разблокирование мирных переговоров. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что продолжит руководить страной с еще большей выдержкой, несмотря на отмену его юридической неприкосновенности.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что разговор российских писателей с премьер-министром Путиным, состоявшийся в день его рождения, обсуждаем с одним из участников встречи, главным редактором литературной газеты Юрием Поляковым. Он у нас на прямой телефонной связи. Писатель Олег Павцов, бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВ-центр. Не припомнить подобного формата встреч писателей с руководством российского государства.
Каких-то форматных встреч ни с президентом, ни с премьером такой традиции не было. Я не был на встрече, меня в этот момент нету в Москве. И даже если бы я был, видимо, я бы тоже не был на встрече. Хотя писатели, которых вы назвали, все уважаемы, все талантливы, и бесспорно каждый решает свои задачи. Господин Быков решает одну задачу, Битов другую задачу и так далее, и так далее. Это все уважаемые писатели, яркие писатели. Но по какому принципу, для чего и как, во имя чего собирается, здесь очень трудно сказать. Потому что, конечно, такие люди, как Битов, и как Распутин, это гаранты сохранения образа великой русской литературы. Они разные, Битов и Распутин совершенно разные люди, исповедующие совершенно разные ситуации. Мы можем поносить советское время, но это был полнокровный, мощный союз писателей, с мнением которого считалось общество, с мнением которого считалось правительство, с мнением которого считалось ЦК партии.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Уважаемый Юрий, я очень рада вас слышать. Вообще для меня вот эта встреча, она знаковая. Мне кажется, это было приглашение к диалогу. Очень жаль, что Быков и Улицкая отказались. Хотя в лице Быкова, пусть он меня простит, но многого не потеряли. Его труды, они отличаются как раз-таки тем, что они к разряду особых не относятся, все его талмуды. Вот. А что касается состояния молодежи, меня вот интересует. Вы в национальном вопросе очень метко сказали о гедонистах. Вот они как бы пассивные, да, то есть они удовольствие хотят получать.
Обсуждалась ли молодежная проблематика, вопрос Юрию Полякову?
Обсуждалась. Она обсуждалась в двух аспектах. Это, значит, вот все-таки поддержка молодых писателей. Многие говорили о том, что, вот, конечно, вот государство должно помочь молодым писателям стартовать, потому что все-таки коммерческие издательства, они преследуют совершенно другие цели. А вот все-таки поддержка по-настоящему талантливых, пусть, так сказать, и не пользующихся коммерческим успехом, таким бурным коммерческим успехом писателей, вот, конечно, вот это задача все-таки государства вот, в сфере его культурной политики. И как я уже сказал, конечно, все высказали большую озабоченность тем, что из-за вот, уменьшения количества часов литературы в школе вообще, так сказать, теряют очень многое и к серьезному чтению не успевают, так сказать, как следует приучиться. Была, кстати, такая несколько, значит, вот попытка покритиковать интернет, вот это Распутин, так сказать, что, мол, вот угроза для литературы интернет, но, так сказать, тут Путин сказал, ну что, мы же не повернем, так сказать, вспять развитие мировой, так сказать, цивилизации. Вот теперь, значит, надо литературе учиться жить при интернете. Что касается вот моей точки зрения, что на самом деле интернет, он во многом восполняет вот отсутствие вот той сети литературных объединений, таких, так сказать, значит, кухонных салонов и так далее, которые покрывали тогда густой сетью весь Советский Союз, там от Бреста, так сказать, до Курил, понимаете. Вот. Сейчас это общение идет в интернете, и это, так сказать, очень, так сказать, я считаю, неплохо.
неплохо, и все эти журналы, так сказать, или порталы, все очень хорошо. Тут одна беда, что интернет, он создает иллюзию, что одним нажатием кнопки черновик своего сочинения можно превратить в беловик, сделав его доступным для чтения, так сказать, там сотен и даже тысяч пользователей. Но это иллюзия. Черновик в беловик превращается не нажатием кнопки, а упорным трудом. И вот, к сожалению, вот молодые писатели, они вот этот этап этого упорного труда и ученичества, необходимого, так сказать, для владения, значит, вот профессией, ну, это при условии таланта, конечно, они его вот, многие из-за вот этой мнимой легкости интернетного общения, они его этот проскакивают период. И у нас уже появились лауреаты там премий, в том числе букеровских, там я, так сказать, ну, не буду называть имена, чтобы никого не обижать, это писатели мнительные, обидчивые, вот, которые просто элементарно не умеют еще, так сказать, писать. Они еще не овладели азами даже писательского творчества, а уже там в результате вот каких-то, так сказать, значит, литературных игр и интриг, они уже лауреаты, и вроде им уже и делать, так сказать, дальше нечего, хотя на самом деле им надо возвращаться в первый класс и просто элементарно учиться пользоваться, так сказать, русским словом в художественных целях. Вот, вот такова моя точка зрения.
Поэт Евгений Бунимович, депутат Московской городской думы, не рассчитывал попасть на встречу с премьером.
Что касается меня, то все очень просто. Я даже не задумался над этими вопросами. Обратите внимание, поэтов там не было вообще, кроме Олеси Николаева, которую тоже представили как прозаика и поэта. Видимо, поэзия просто власти не нужна, как и власть поэзии не нужна. Как говорил Мандельштам, поэзия – это власть сама по себе. А что касается смысла, то, несмотря на то, что я сам когда-то участвовал, еще когда Путин еще был премьер-министром, не уже, а еще, когда только он появился, и он встречался в пен-клубе с писателями, смысл был бы, если бы писатели говорили власти то, что они думают, и то, что их интересует. А так получается, что власть рассказывает им, а писатели там задают вопросы. Это, мне кажется, странным. Это властители дум, то власть должна слушать этих властителей дум, а не наоборот.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Пока пролетарские писатели встречались и беседовали с советскими вождями, Иван Бунин успел написать не только «Окаянные дни», но и «Темные аллеи». Андрей Платонов, «Чингур» и «Котлован». Евгений Замятин – «Мир». Илья Эренбург – «Люди. Годы. Жизни». Василий Гроссман – не только правдивейшие военные репортажи, но и такой великолепный роман, как «Жизнь и судьба». Все эти имена являются гордостью русской литературы. Не является ли унижением для большого писателя выступать не только в роли просителя, но следовательно и опоры для правящего путинского режима?
Вопрос Юрия Полякова. Кто вчера больше все-таки говорил, премьер с вами или вы ему?
Кстати, так сказать, здесь Жене Бунимовичу возразить, так сказать, он все-таки как государственный человек, вот, значит, я думаю, он отлично представляет формат этих встреч. Естественно, говорили в основном мы, а, так сказать, Путин, он, кроме вступительного слова, он просто, так сказать, уточнял и высказывал точку зрения, если какая-то возникала спорная ситуация, поконфликтной какой-то, он высказывал точку зрения такую, ну, государственный отсчет. Но говорили в основном мы, там, где, ну, я не знаю, 85% времени это говорили писатели. Значит, что касается нашему, так сказать, уважаемому зрителю, слушателю из Владимира, который так волновался, я хочу ему сообщить, может, для него будет, так сказать, большой неожиданностью, но, так сказать, кроме Бунина и, пожалуй, Платонова, все остальные названные им замечательные писатели очень, так сказать, активно сотрудничали с советской властью и постоянно встречались, вот, с ее, так сказать, крупнейшими руководителями, в том числе, так сказать, и со Сталином. Вот, так что не надо вообще упрощать диалог литературы и власти. А что касается поэзии, я как бывший поэт, то что мы с Бунимовичем ровесники, и начинали оба как поэты, и участниками даже московского совещания первого,
в смысле не 1-го, а 4-го в 79-м году были как поэты. Вот. Я хочу сказать, что я в своем выступлении, даже не в выступлении, по-моему, в реплике, вот, я сказал, что это позор, что на современном телевидении, практически ни на одном канале, даже на культуре, нет ни одной настоящей передачи о поэзии. То есть поэтическое слово, стихотворное слово изгнано из, так сказать, телевизионного эфира. Там на радио еще кое-где есть. На телевидении нет вообще. Последняя передача поэтическая, полноформатная, которая шла на телевидении, называлась она «Стихоборье». Это было такое поэтическое шоу. Оно шло на втором канале, значит, с 94 по 96 год. Это, так сказать, значит, был ведущий этой программы я. И закрылась она, когда вот та часть РТР, где был семейный канал, отошла к НТВ. Вот. И с этим, так сказать, закрылись российские университеты. Помните, была такая учебная передача. И вот моя передача «Стихоборье». С тех пор такой, так сказать, вот полноформатной поэтической передачи не было. Вот я сказал, так сказать, об этом, и, по-моему, вот встретил понимание, и, наверное, вот это решение об интеллектуальных, так сказать, всех программах телевидения, вот, в известной степени навеяно, вот, и в частности, вот этим моим таким горячим выступлением в защиту поэтического слова на телевидении.
Драматург Александр Гельман, бывший народный депутат СССР и член межрегиональной депутатской группы, вспомнил времена перестройки.
Когда был Горбачев, тогда эта встреча имела смысл, потому что начиналась перестройка и начиналась гласность, и было важно утвердиться, убедиться, что это не игры, что это действительно будет иметь. И не только утвердиться, но и как-то заявить, что это крайне необходимо. Сейчас, когда гласность, наоборот, вот угасает, цензуры на телевидении, да не только на телевидении. Конечно, я не знаю, о чем шла речь. Если писатели на этой встрече ставили вопрос о свободе слова, о гласности, о том, что недопустимо введение цензуры, тогда эта встреча имела смысл.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Поляков, вот в царской России писатели, да нет, наверное, вся интеллигенция была духовным наставником нации, я так думаю. Врачи, ученые, особенно писатели, они приобщали народ к истинной духовной какой-то реальности. А что получается сейчас? Почему писатели и вся интеллигенция потеряла свою значимость, потеряла авторитет? Потому что отвернулась от народа, от его нужд. Я так думаю.
Сохранилось ли мессианство какого-то русского писательства?
Я так не думаю. Вот. Я думаю, что в 90-е годы, в ельцинский период, памятуя о том, так сказать, значит, о той, так сказать, роли серьезной в изменении общественного, так сказать, устройства, которое сыграли писатели, о чем, в частности, так сказать, говорил, так сказать, Гельман, вот, который, так сказать, из такого производственного драматурга довольно быстро, так сказать, стал членом межрегиональной группы. Так вот, памятуя об этой, так сказать, влиянии именно социально озабоченных писателей, писателей, которых, так сказать, несправедливость и безнравственность, так сказать, жжет и заставляет, так сказать, активно участвовать в общественной жизни, прежде всего в информационной жизни. Эти писатели просто были в 90-е годы, так сказать, фактически изъяты из эфира, маргинализированы, и их место заменили, так сказать, писатели развлекающего жанра, которые, попадая на, так сказать, телевизионный экран, рассказывают о том, каким кормом они кормят своего пуделя, так сказать, где они отдыхают, каким газоном они засеивают травку около нового коттеджа и так далее, и так далее. Так что не надо тут, так сказать, валить все на писателей. У нас писатели, которые, так сказать, пишут, так сказать, жесткие, так сказать, и серьезные книги о нашем времени, очень много. Но, так сказать, об этих книгах практически никто не знает, потому что они, так сказать, замалчиваются, прежде всего, в многотиражных, так сказать, изданиях. Вот. Ну, литературная газета об этом пишет. Но литературная газета – это все-таки культурологическое издание, хоть у нас и 100 тысяч тираж, но это же не телевидение, согласитесь. Вот. И здесь, так сказать, просто должна быть изменена парадигма взаимоотношения. Понимаете, так сказать, к сожалению, власть не очень любит, когда гладит после, против шерсти. Неважно, какая она, так сказать, она власть, это коммунистическая или демократическая, понимаете. Я со своими, скажем, так сказать, весьма критическими отношениями к ельцинскому, так сказать, режиму, вот, я почувствовал, так сказать, такое, ну, скажем так, отношение.
Вас мало печатали, да?
Нет, меня много печатали, потому что, слава богу, еще, так сказать, книжный рынок развернулся еще, так сказать, в 80-е годы, еще до, так сказать, значит, прихода к власти Ельцина. Но вот это нежелание слушать тех писателей, которые не согласны вот с тем способом реформирования страны, который был тогда избран, оно очевидно было. Очевидно, так сказать, слушали тех, кому нравился тот способ реформирования. Вот. Я думаю, что сейчас постепенно все-таки какое-то идет налаживание диалога, хотя, конечно, гораздо медленнее, чем хотелось бы.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Мне, как правозащитнику, хотелось бы знать, на каком основании литературная газета присваивает себе правопреемство от 180 лет? И еще один вопрос. Значит, если духовные вожди идут не в суд по праву собственности, тоже право собственности, а к начальнику, не является ли нехорошим примером для духовных горец, или как там назвать, ну, для тех, кого они окармливают духовно, скажем так.
Я помню, на литературной газете всегда была Брис Пушкина, и она была по его наследнице.
Но это вот особенность нашей нынешней, так сказать, думающей части, так сказать, значит, так сказать, думающей, но не всегда связанной, артикулирующей части нашего, так сказать, общества. Они, так сказать, спрашивают, даже не попытавшись развернуть газету. Если бы они, так сказать, литературную газету, так сказать, читали, они бы знали, что литературная газета всегда была преемником пушкинских традиций. Именно так она, именно в таком виде она была и возрождена в 30-м году, в январе 30-го года, 29-го года, в апреле 29-го года по инициативе Горького, а основали ее в 30-м году, в январе, Пушкин и Дельвик, и она, и ее могли бы ее назвать очередным, там, самым новым миром, или Красным Октябрем, как называли старшие журналы, так сказать, вот, пятиконечной звездой могли назвать, а назвали литературной газетой. То есть преемственность это налицо, вот, и поэтому мы и, так сказать, отмечаем это 180-летие. А что касается суда, то я бы посоветовал коллеге, так сказать, прежде чем критиковать газету, ее читать. Мы как раз писали об этом вопиющей ситуации, когда писатели обратились именно в суд Савеловский, выиграли этот суд, который признал незаконным вот эти все, так сказать, махинации, значит, с параллельными конференциями и так далее. А Министерство юстиции, которое было поставлено в известность о том, что суд выигран, что эти конференции проведены с чудовищными нарушениями не только закона, но и здравого смысла. На них была нанята охрана и не допустили на них, так сказать, ни председатель, ни сопредседатель, ни членов, так сказать, правления, никого. Такое классическое рейдерство. И он, тем не менее, в течение двух дней зарегистрировал эту вот, так сказать, такую, значит, конференцию под охраной, так сказать, значит, нанятого ОМОНа. Вот. Так что мы-то в суд идем. Другое дело, что и президент нас призывает идти в суд. Вот мы, следуя призыву президента, пошли. И результат. Министерство юстиции регистрирует, так сказать, тех людей, которые суд признал, так сказать, поведение незаконным. Вот вам, так сказать, мой ответ.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», увидел политический подтекст произошедшего.
Мне кажется, президент, бывший наш и нынешний премьер-министр, начал президентскую кампанию свою таким образом. Хочет выглядеть помягче, гуманистически, поэтому вот хотел за счет писателей отпиариться. Что, собственно, и сделал. На самом деле это унизительно. Я вот хороню каждый год своих товарищей с разбитыми головами. И идти к человеку, который нам установил в стране подобный климат насилия, на поклонение, просто унизительно и отвратительно, вот на мой взгляд. Но ни при какой погоде меня пригласить и не могли. Но особенно меня потряс, конечно, Андрей Битов. Все-таки уже пожилой человек, 73 года. Надо бы подумать о том, что ты делаешь. Режим чернющий, неприятный. Пойти вот на поклон – это необдуманный шаг со стороны писателей. Тем более в день рождения Владимира Владимировича, который у нас символ такого тиранического правления, идти было нельзя.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Приветствую вас, господа.
Добрый вечер.
Ну, тут Шлемонов прав на 100%. Идти навстречу с человеком, который представляет собой средоточие грязи человеческой в России, человеком, который организовал настоящий террор против своей оппозиции, это, конечно, катастрофа. Надо вспомнить, что даже Пушкину досталось на орехи, когда он написал свои знаменитые станции, расхваливая Николая. И за Бородинскую годовщину ему досталось даже от ближайших друзей. Надо брать пример, наверное, с Салтыкова. Вот Салтыков писал, не оглядывался на власть. Вот какова была русская литература. А теперешняя, вот идиот Белла Ахмадулина, получает награды в Кремле. Вот идут другие господа наши писатели, получают награды в Кремле. Вот они приходят в Кремль. И что они там видят? Они видят перед собой организатора террора. И они спокойно идут к нему на поклон.
Раз политизировался разговор, вопрос Юрия Полякова. Удручает ли вас отсутствие писателей в депутатском корпусе? Раньше был даже Расул Гамзатов, член Президиума Верховного Совета СССР, там Симонов, Шолохов были депутатами, а сейчас ни в одной партии нет в головке депутатов.
Да, вы знаете, вообще меня вот очень, так сказать, занимает вот наша, так сказать, удивительная либеральная интеллигенция, которая, так сказать, приветствовала, значит, на решение спора между ветвями власти при помощи танковой стрельбы по парламенту, как, так сказать, чисто демократическую процедуру, и совершенно, так сказать, с чистой совестью встречалась, так сказать, с Ельцином, и, значит, поддерживала, даже, так сказать, ему советовала как можно быстрее раздавить гадину, а, так сказать, политическим деятелям, которые, так сказать, оттащили, значит, после этого периода, так сказать, страну просто от края пропасти, такое, так сказать, отношение. Это какой-то, так сказать, знаете, такой нравственный вывих. Я даже не хочу его обсуждать. Вот что касается отсутствия писателей в Думе, то тут действительно есть какая-то странность, потому что, наверное, все-таки, так сказать, логичнее в Думе быть писателем в таком в большом количестве, нежели спортсменом. Все-таки по роду, так сказать, своей деятельности писатели какому-то аналитическому мышлению, по крайней мере, они, значит, более предрасположены. Но тут, видимо, качнулся маятник в другую сторону. Это же был период, когда действительно писателей было чересчур много. Чересчур. Хотя вот возглавляет нынче Совет по культуре Думы. Раньше возглавлял сначала режиссер вот, Говорухин Станислав Сергеевич, с которым мы делали вот Ворошиловского стрелка, так сказать, я был там соавтор сценария. Вот. Потом, так сказать, Кобзон, как вы помните, то, значит, вокал возглавлял. Вот теперь писатель Ивлев, он, так сказать, литератор, член Союза писатель России. Но, тем не менее, я считаю, не помешало бы несколько авторитетных писателей. Вот, например, я бы, например, с удовольствием увидел говорившего у вас Попцова, потому что те статьи, которые он печатает в литературном, так сказать, газете, они настолько жесткие по отношению, так сказать, к сегодняшней власти и к ее, так сказать, политике, но они конструктивно жесткие, а не, так сказать, значит, в форме, так сказать, вот таких абсолютно каких-то немотивированных оскорблений. Вот я думаю, что такой способ общения с властью, он абсолютно непродуктивен ни для власти, ни для писателя.
Как бы вы после вот вчерашней встречи усовершенствовали формат подобных бесед, если доведется встречаться уже не с премьером, а с президентом страны?
Ну, знаете, кстати говоря, я принимал участие в встрече с, значит, с Дмитрием Медведевым, когда он был первым вице-премьером. Он тогда встречался с писателями в Доме литераторов, вот, значит, и тоже был довольно любопытный разговор. Ну, мне кажется, что должно быть, во-первых, должны быть больше писателей из регионов. Был только один Алексей Иванов из Перми, и, к сожалению, он отмолчался. Он такой молчаливый, так сказать. И бывают такие очень говорливые губернские писатели, а он относится к разряду молчаливых губернских писателей, что, кстати, плохо, потому что раз ты
так сказать, приехал от губернской России, все-таки, так сказать, скажи что-нибудь. Я думаю, что неправильно, что на встрече не было ни одного представителя национальных литератур России. Вот, вот мы издаем приложение «Многоголосая лира России». Я хочу напомнить, что литература в России пишется не только на русском языке, а еще на 70 национальных языках. И среди них есть такие древнейшие, так сказать, литературы, не менее древнейшие, чем, так сказать, русская литература, как, скажем, татарская литература. Вот, и, конечно, так сказать, должны были быть ведущие, так сказать, писатели, скажем, из Татарстана, там, не знаю, из Якутии, вот, там, можно дальше называть, так сказать, это неважно, но то, что вот национальных писателей никто, так сказать, вот не представлял, это неправильно, и это, в общем-то, на пользу вот такому федеративным культурным скрепам, о которых должно заботиться государство, это, на мой взгляд, не идет.
Надеюсь ли вы на скорую эффективность вашей вчерашней беседы, на возрождение литературного жанра на центральных федеральных телеканалах?
Вы знаете, я надеюсь. Дело в том, что я еще раз хочу сказать, что я почти 3 года был членом Совета по культуре, вот в бытность Путина президентом, и я обратил внимание, что если, так сказать, вот он доводы находит и идеи, так сказать, убедительными, плодотворными и принимает решения, то вот как вы с Худлитом это осуществляется. И мне кажется, что те вот, кстати, те предложения и по библиотекам, и по вот продвижению современной литературы, и вот по телевидению, вот, они абсолютно решаемые. И они, кстати, они не только решаемые, они все давно назрели. И общественное мнение, как бы сказать, те же средства массовой информации всех, так сказать, направлений об этом не пишут, а выпьют уже, так сказать, даже не год, а не первое десятилетие, понимаете? Вот. Мне кажется, что это вполне решаемо.
Да, но сегодня премьер дал поручение правительству, а не руководству федеральных средств массовой информации. Считаете ли вы, что это одно и то же?
Ну, вы знаете, я, так сказать, в общем-то, не специалист по государственному строительству. Единственное, я все-таки думаю, что поскольку это связано с какими-то затратами, видимо, речь идет сначала о изучении вот ситуации. Вот, потому что на все предложения, так сказать, вот Путин сказал, что мы это все изучим, и если это действительно так, и если, так сказать, вот это возможно, мы обязательно поможем, обязательно, так сказать, поддержим.
Большое вам спасибо. Напомню, что разговор российских писателей с премьер-министром Путиным, состоявшийся в день его рождения, мы обсудили с одним из участников этой встречи, главным редактором литературной газеты Юрием Поляковым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свою перестройку, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.